Я приглашаю вас открыть ваши Библии на второй главе книги Исфирь. Книга Исфирь, вторая глава. Сегодня мы продолжим изучение этой книги, замечательной, хотя и маленькой, коротенькой книги Исфирь. Прошлый раз мы остановились на 15 стихе второй главы, в тот самый момент, когда девушка Исфирь готова была войти в присутствие царя Артаксеркса, и мы хотели знать, что же случится с ней. Будет ли она победительницей в конкурсе на красоту или же нет? И вы знаете, она выиграла конкурс. Мы прочтем стихи 16 и 17, где говорится следующее: «И взята была Исфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10-м месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Исфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь». Друзья, теперь Исфирь – жена царя. Но как она стала ею? Была ли это судьба или случайность? Я не думаю, я верю, что в этом было, конечно, провидение всемогущего Бога. Это было самое главное, из-за чего Бог пошел вперед и предпринял меры защиты своего народа. Об этом мы увидим позже, конечно. Он подготавливает все необходимое для этого. Подготавливает, так сказать, фонд, на котором будут разворачиваться события. Бог посредством своего провидения взял верх над человеком, и он идет, чтобы взять верх и над сатаной. Это может служить утешением и сегодня для детей Божьих. Исфирь стала царицей. Мы на мгновение остановимся на ней. Она была воспитана в строгой атмосфере Моисеева закона и была морально чистой девушкой, невинной, полной сил и энергии. Чистота и строгость ее воспитания отразилась в ее характере и в ее поведении. Ни одна языческая девушка и в отдаленном сравнении не могла уподобиться, конечно, ей. И Бог поставил ее на трон, второй после царя. Это было ее место. Если бы ее там не было, вы знаете, весь народ израильский был бы уничтожен. Мы читаем от 18 до 20 стиха следующее: «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у царских ворот, Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Исфирь исполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитание». Друзья, щедрость осчастливленного царя была велика. Он хотел этим дать всем знать, какую хорошую жену он теперь имеет. Положение Мардохея было, как вы знаете, сидеть у царских ворот. Обычно там сидели судьи, судьи страны. Видимо, он был одним из них. В те времена суды совершались у ворот города. Там всегда было скопление народа. Вспомните, например, Лота, жившего в Содоме. Он также сидел у ворот города, разбирая судейские дела. Здание суда было не в центре города, как теперь, но всегда у городских ворот. Даже до сего времени в некоторых странах, как, например, в Испании, в городе Валенсия есть такой же обычай, где собираются судьи для того, чтобы помочь народу разобраться в мелких проблемах, например, кто должен получить воду, в какое время и так далее для орошения полей. Даже до сего времени есть некоторые страны, как я сказал выше, с этими обычаями. И вот, друзья, Исфири, будучи уже женой царя, все еще слушалась во всем Мардохия, своего приемного отца. Это показывает, что в ее характере глубоко-глубоко были укоренены заповеди Божьи, одна из которых гласила: «Почитай отца твоего и мать твою». И так она делала. И вот здесь произошел небольшой случай, который впоследствии имел чрезвычайно большущее значение. Мы увидим это в стихах от 21 до 23. «В это время», написано там, «в это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу древних записей у царя». Друзья, это довольно интересный случай, не правда ли? Этот человек, Мардохей, сидел у ворот царских и судил, и делал свое дело. Многие люди проходили через эти ворота. И однажды он услышал разговор двух людей. Они упоминали имя царя. Он прислушался и услышал, что они говорят что-то чрезвычайно важное. Они готовят покушение на царя. Мардохей немедленно донес об этом Исфири, а та пересказала от имени Мардохея все царю. Дело, конечно, сейчас же было расследовано, и все сказанное Мардохеем оказалось верным. Тех двоих схватили и предали казни. А дело это было записано в царскую памятную книгу с признательностью именно Мардохею. Но не последовало никакого вознаграждения ему за спасение жизни царя. Мардохей, видимо, не раз спрашивал себя, почему? Почему все вдруг забыли о нем? Почему его ничем не вознаградили? Ведь он спас жизнь царя. Слушатели, Бог по-своему видит все это. И Бог по своему провидению руководил всем этим делом. И потому, что Мардохей тогда не был вознагражден, впоследствии это оказалось более ценным всякой награды. Но мы поговорим именно об этом, друзья, сразу же после краткой музыкальной паузы. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился не вовремя, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий с этой стороны эфира Александр Захария. Я благодарю вас за ваше присутствие, и мы продолжим наше изучение Священного Писания из книги Исфирь. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Пожалуйста, откройте, если они еще не открыты, на 3 главе. Мы теперь переходим к изучению 3 главы книги Исфирь. Эту главу можно назвать «Аман и антисемитизм». Мы прочитаем первый стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». Друзья, этот Аман стал в долгий ряд тех, которые вели кампанию антисемитизма. Антисемитизм, как вы знаете, развивался с самых первых веков создания израильского народа, и он продолжает существовать и сегодня. Антисемитизм простирается назад, друзья, от Амана до фараона в Египте. Вы помните, как фараон хотел истребить этот народ, убивая каждого первородённого и каждого ребенка мужеского пола. Он хотел достичь этим уменьшения роста населения, но в действительности это сводилось к уничтожению народа израильского. И вот теперь мы имеем Амана. Вы можете пройти вглубь человеческой истории, и вы найдете попытки истребить этот народ от Амана до Гитлера. Мы и сегодня еще чувствуем действие антисемитизма, можно сказать, по всем странам. Бог с самого начала охраняет этот народ. Он должен это делать, потому что они хранители его откровений. Откровение Божье дано людям именно, друзья, через них, через израильский народ. Также Спаситель, Мессия, Иисус Христос пришел через евреев. Бог сказал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну». Мы читаем это в книге Бытие в 12 главе, 3 стих. Я повторю этот важный, я бы сказал, один из важнейших стихов Священного Писания. И он относится к каждому из нас, друзья. «Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну». Это очень важный стих, друзья, чтобы мы помнили всегда его наизусть. И это буквально исполнялось в веках, друзья. Через пророка Исаию в 54 главе Бог говорит: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». Друзья, многие люди боялись, что Гитлер сделается мировым диктатором, но Бог остановил его. И Бог остановил Амана в то время. И вот теперь мы видим, почему Бог, Господь, продвигал Исфирь к трону. Если бы она не была там, то антисемитизм Амана истребил бы полностью израильский народ, потому что Аман добивался именно этого. Во втором стихе нам говорится: «И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь». А Мардохий не кланялся и не падал ниц. Друзья, Аман занимал положение, что-то подобное на положение теперешнего премьер-министра. Тогда был обычай кланяться перед высокопоставленными людьми. Но был один человек, один единственный, видимо, который у всех на виду не кланялся. Написано: «Мардохей не кланялся и не падал ниц». Он знал, Мардохей знал, что кланяться и падать ниц только нужно перед Богом. И вот теперь, друзья, я готов изменить свое мнение о Мардохее. Вы помните, я говорил, что в начале наших лекций, что мне этот человек не очень-то нравился. Но сейчас я готов изменить мое мнение. И, друзья, это хорошо, менять наше мнение о людях, особенно когда мы ближе познакомимся с ними. Первое впечатление о человеке почти всегда бывает ошибочно, друзья. Да, первое впечатление, друзья, о человеке ошибочно почти всегда. Так что будем внимательно смотреть на человека, друзья. Не то, что мы видим, а то, что мы потом увидим и узнаем о нем. При более близком знакомстве с ним мы можем более верно оценить его. И вот теперь перед Мардохеем я готов снять шляпу, друзья, потому что этот человек оказался великим человеком. Он отказался падать перед другим человеком. Язычники, среди которых жил Мардохей, падали пред Аманом на свои лица. Но Мардохей был верен закону Моисеева, который запрещал кланяться кому бы то ни было, кроме Бога. А как обстоит дело сегодня, друзья? Я бы сказал, что сегодня многие и многие кланяются человеку, человеческой философии, человеческой идеологии в своих мыслях и в своих душах. Будем осторожны, друзья. Мардохей и Есфирь не были достаточно верны Богу, чтобы возвратиться в Иерусалим, но они были готовы рисковать даже своей жизнью, чтобы спасти свой народ и чтобы показать всему человечеству, что есть единый Бог, и они верны этому Богу. О верности человека только Бог может сказать, верный ли он ему или нет. Мы легко ошибаемся в определении, кто верен Богу, а кто нет. Мы очень быстро судим человека. Друзья, будем осторожны. Мардохей не был мудрым политиком. Отказываясь кланяться Аману, он ставил себя в очень опасное положение, но верность к Богу у него была на первом месте. В стихах 3 и 4 мы читаем: «И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: „Зачем ты приступаешь по велению царское?“ И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Вначале Мардохей не говорил никому, что он еврей, но когда те настаивали, почему он не кланяется Аману, он сказал им, что он еврей и поклоняется только одному Богу. Он был научен: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Это место должно звучать так: «Слушай, Израиль, Иегова, Елогим наш, есть един Иегова». Иегова в русском переводе пишется «Господь». Бог был проповедан древнему языческому миру, миру ужасного идолопоклонства, как Иегова, единый Бог. Елогим, Бог во множественном числе, почти всегда стоял вместе со словом Иегова, что означало «Господь един». Сейчас мы находимся в мире не только многобожье, но безбожье, и мы провозглашаем триединого Бога, как Отца, Сына и Духа Святого. Мардохей оставался тверд в своем убеждении, и люди знали почему. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. Аман возненавидел Мардохея до такой степени, что, как читаем в 6 стихе, и показалось ему ничтоженным наложить руку на одного Мардохея, но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Здесь, друзья, уже видим заговор. Аман подготавливает уничтожить весь израильский народ. Теперь мы особенно ясно видим, почему Бог с такой настойчивостью приводил события в такой порядок, чтобы поставить у царского трона того, кто заступился бы за его народ. Бог стоит как бы в тени, зорко наблюдая за судьбой Израиля. Что же произойдет дальше, мы увидим, друзья, в следующей нашей библейской лекции.